Франция. Вечная история.
Дмитрий Гусев.
Après être resté un quart d'heure place d'Enfer Rochereau, les manifestants maintenant s'engouffrent sur le boulevard Raspail en criant à l'Élysée, à l'Élysée. Il est actuellement 17h45.
Ровно полвека назад Франция пережила масштабные потрясения, которые вошли в историю как май 1968 года или Красный революционный май. Студенческие волнения в Париже переросли в первую во французской истории стихийную всеобщую забастовку, а затем и в политический кризис, роспуск парламента и досрочные выборы. События весны, начала лета 68 года во Франции сравнивают с революцией, которая хоть и не привела к обрушению государства, но оказала решающее влияние на трансформацию власти и общества, дала импульс к серьезным политическим, социальным и культурным изменениям. В начале 68-го приближение взрыва, впрочем, никто не ожидал. Символом затишья перед бурей для историков стала колонка, опубликованная в газете «Монд» 15 марта. Статья Пьера Виансона Панте с названием «Когда Франция скучает» начиналась словами: «Если что и характеризует сейчас нашу общественную жизнь, так это скука. Французы тоскуют». Франция, неподлинно несчастная, не поистине процветающая, живет вдали от мировых потрясений, как будто под анестезией, писал журналист о французах, беспечно наслаждавшихся той весной меланхоличной песней Клода Франсуа «Comme d'habitude», «Как обычно». Французский мятежный май 68-го начался в марте месяце в университетском городке Нантера под Парижем. Там родилось движение 22 марта, которое объединило студентов, недовольных условиями обучения, консерватизмом образования и нравов, авторитарной моделью власти и общества. 22 марта студенты захватили административное здание факультета Нантера и расположились в зале университетского совета. Поводом для решительных действий стал арест 6 студентов, активистов Комитета защиты Вьетнама. В ходе парижской антивоенной акции они были задержаны за погром офиса American Express. О захвате факультета однокурсникам объявил студент-социолог Даниэль Кон Бендит, ставший одним из лидеров движения 22 марта.
Une occupation d'un bâtiment de la faculté de Nantes, où nous resterions toute la nuit pour déterminer notre volonté que les victimes de la répression policière, que ce soit Xavier Langlade de la faculté de Nantes.
Даниэль Кон Бендит, будущий франко-немецкий политик и депутат Европарламента, родился во французском Монтабане в семье беженцев из нацистской Германии. Во Францию он вернулся, чтобы получить высшее образование на факультете социологии в Нантере, где оказался в эпицентре студенческого бунта. Движение 22 марта настаивало на прямой демократии и отрицало понятие лидерства. Даниэль Кон Бендит.
Я Дани Кон Бендит, студент факультета социологии Нантера. Мои родители были беженцами из Германии, но для меня национальность ничего не значит. Мне абсолютно наплевать, француз я или немец, китаец или русский. Мне все равно. Я активист-революционер, и все тут. Пресса, кажется, попыталась сделать из меня лидера, главу номер один движения 22 марта Нантера. Я активист-революционер. активист этого движения, в котором каждый участник отвечает за движение 22 марта. В этом смысле я тоже за него отвечаю. Мне кажется, стоит развеять само понятие лидера. Движение 22 марта отрицает какое-либо лидерство, хотя и сознает, что иногда ему необходимы представители, которые оказываются на виду больше, чем все остальные. Но все это меняется, и очевидно, что теперь кто-то другой окажется на виду, в свою очередь.
Акции студентов Нантера продолжались в конце марта-апреле, вовлекая все больше студентов в акции прямого действия. Сторонники разных идеологических течений, ситуационисты, марксисты-ленинисты, троцкисты, маоисты и анархисты вели бесконечные споры, требуя права на открытое выражение политических взглядов.
Nous déclarons aujourd'hui à la faculté de Nanterre que nous ferons tout en sorte d'obtenir le droit d'expression politique. Nous lutterons jusqu'au bout contre l'administration pour avoir le droit de nous exprimer politiquement quand on le veut, où on le veut, dans les locaux de cette faculté.
Студенческие протесты набирали силу по целой совокупности причин, не только политических. Радикальные левые идеи наложились на общее недовольство консерватизмом университетской системы, авторитарной моделью отношений между профессорами и студентами. Конфликт отцов и детей обострился и из-за переполненности университетов. Система попросту не справлялась с наплывом студентов послевоенного поколения бэби-бума. Студенческая среда на грани взрыва. Студентов стало столько, что общество не способно направить этот поток в какое-то русло. А самосознание студентов растет очень быстро. В университетах возникла кризисная ситуация, отмечал весной 68-го Даниэль Кон-Бендит. На заре сексуальной революции поколение детей отторгало также консервативную мораль отцов, их традиционные ценности и взгляды на взаимоотношения полов. Мятежная молодежь требовала изменений в стране, где аборты были запрещены и уголовно наказуемы, где большинство школ были раздельными для мальчиков и для девочек, а для министра развод означал отставку. В студенческих городках общежития оставались раздельными, юношам было запрещено посещать комнаты однокурсниц. Требование отменить эти правила вошло в историю показательным курьезом студенческого бунта 68-го. История сохранила и показательный диалог со студентами Нантера министра по делам спорта и молодежи Франсуа Миссофля. В январе министр приехал на открытие университетского бассейна. 22-летний Даниэль Кон-Бендит обратился к министру с вопросом, почему в 600-страничном томе основных направлений молодежной политики нет ни слова о сексуальных проблемах молодых. Миссофль решил отшутиться, посоветовав будущему лидеру протеста окунуться в бассейн, чтобы охладиться. Ответ в стиле президента Шарля де Голля, который якобы призывал мятежных студентов выпить брому, чтобы меньше думать об отношениях полов. Отцы-руководители предпочитали не замечать новую моду, музыку и постепенное раскрепощение молодежи, вспоминал один из лидеров студенческого мая. В жизни рождалась свобода, а рядом продолжала существовать застывшая система, отмечал Жак Соважо, бывший заместитель главы Национального союза студентов Франции ЮНЕФ. На недовольство студентов Нантера власти ответили призывом к спокойствию. Тогдашний министр образования Франции назвал бунтующих студентов словечком «enragé» – «бешеные», «взбесившиеся».
Ce que je compte faire, c'est dire oui au dialogue constructif et non à la violence.
Что я собираюсь делать? Сказать «да» конструктивному диалогу и «нет» насилию. Нужно прежде всего прекратить эскалацию насилия, утихомирить страсти, восстановить спокойствие и хладнокровие, заявил министр Ален Перфит. 2 мая декан принял решение закрыть факультет в Нантере после проведенного студентами дня протеста против империализма. 3 мая волнения охватили Париж, а разрозненные акции переросли в национальный кризис. Лидер мятежного студенчества назвал протест политическим, заговорив о классовой борьбе.
Nous disons que l'État est partie prenante de l'antagonisme de classe.
Мы заявляем, что государство является участником классового противостояния, что государство представляет один класс – буржуазию, которая стремится удержать часть студенчества, будущий руководящий костяк нашего общества. В руках государства – радио, телевидение и парламент. Поэтому мы будем выражать наше мнение прямо на улицах и перейдем к прямой демократии. Историческое здание Сорбонны заняли 400 манифестантов. Ректор университета без предупреждения и переговоров вызвал полицию, которая, не церемонясь, выдворила протестующих из здания. Протест выплеснулся на улицу, где начались столкновения с полицией. Свидетелями первых уличных баталий Парижского мая в прямом эфире стали журналисты Жиль Шнейдер и Фернан Шуазель.
Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable, mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang. Reculez ! Les étudiants chargent ! Eh bien, les policiers ont reculé, même les CRS se font, ont formé une espèce de toit avec leurs boucliers.
Mais ce sont maintenant les gardes de la gendarmerie et les CRS qui sont en train de charger avec des voitures, lances...
К вечеру 3 мая полицейским с большим трудом удалось оттеснить бунтующих студентов от Люксембургского сада и здания Сената. В силовиков полетели камни, манифестанты изматывали полицейских в коротких, но интенсивных стычках. Силы правопорядка отвечали слезоточивым газом и водометами.
Ils ratissent vraiment un coup de matraque.
Attention, attention François, il y a un pavé.
Les policiers se sont retranchés derrière leur car. Ils se protègent avec leurs boucliers. Quelques boulons volent. Les étudiants maintenant essayent de renverser une 404, puis une de chevaux.
Maintenant ce sont les policiers qui viennent de passer...
Печальный итог парижских уличных баталий – почти 500 раненых и более 550 задержанных. Среди попавших под стражу – лидеры протеста Даниэль Кон-Бендит и Жак Соважу. 6 мая 8 студентов факультета Нантера, в том числе лидеров протеста Кон-Бендита и Рене Ризеля, вызвали на заседание дисциплинарной комиссии университета. Поддержать мятежников на заседание пришли знаменитые профессора и философы Анри Люфевр и Поль Рикер. А в Латинском квартале возобновились столкновения с полицией. Шестого мая при разгоне новой манифестации более 300 полицейских получили ранения. Более 400 студентов оказались под стражей. Акции в поддержку парижских манифестаций прошли в Страсбурге и Бресте. Студенческий протест поддержал профсоюз преподавателей высшей школы СНЕСЮП и его лидер Ален Гизмар. Коммунистическая партия Франции и крупнейший профсоюз, левая всеобщая конфедерация труда ВКТ, хранили молчание. Для них революция должна была быть делом рабочего класса, а не буржуазного студенчества. Студентов поддержали видные интеллектуалы – Жан-Поль Сартр, Симона де Бувуар, Натали Сарот, Франсуаза Саган, Франсуа Мариак, а также французские нобелевские лауреаты. Между тем, уличное противостояние в Париже между полицией и молодежью продолжалось. Одним из ярких свидетельств накала страстей стало прямое включение репортера Жан-Клода Буре с бульвара Сен-Мишель. О столкновениях журналист рассказывал с упоением спортивного комментатора, постоянно повторяя эпитет «экстраординарно», «исключительно».
Écoutez, Jean-Pierre Cabache, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain, et trois fois les manifestants ont chargé les CRS, trois fois les CRS ont reculé. Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. C'est extraordinaire ce spectacle, et à deux pas de là, les manifestants refluent, tandis que autour de moi, les pierres tombent de tous les côtés. Vous entendez les CRS qui crient pour s'aider mutuellement, mais vraiment, c'est une scène d'émeute extraordinaire.
À quel endroit du boulevard Saint-Germain vous trouvez-vous ?
Eh bien, je me trouve devant le Mabillon exactement, mais je fais très attention, excusez-moi si je suis un petit peu essoufflé parce qu'on est obligé de courir, de faire attention aux pierres qui tombent de tous les côtés. Je vois là-bas des CRS qui sont parvenus au contact et il y a des coups très très sévères qui sont déchargés et une nouvelle fois les voitures font les frais de l'opération car les voitures ont été mises en travers de la roue. Voilà une pierre qui tombe juste à côté de moi. C'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici, une scène d'une violence inouïe.
Comment les étudiants
sont lâchés ? Les gaz sont lâchés, ce ne sont plus des gaz lacrymogènes. Ce sont des gaz asphyxiants.
Горячие дни мая 68-го стали временем расцвета уличного протестного творчества. Агитплакаты и лозунги рождались каждый день. Запрещается запрещать. Будьте реалистами, требуйте невозможного. Ни бога, ни господина. На жесткие действия полиции участники выступления ответили радикальным рифмованным лозунгом, сравнив французский ОМОН, республиканские роты безопасности в аббревиатуре СРС с нацистами из СС. Кульминацией молодежного бунта стала «Ночь баррикад» с 10 на 11 мая. Накануне днем в Латинском квартале прошло массовое шествие, а ночью возобновились столкновения. Как и все предыдущие дни, радиостанции вели прямую трансляцию с места событий.
И вот эти фузы, эти первые фузы, которые... Attention! Эти первые фузы, tout près de nous, ne vous appelez pas, c'est des manifestants, mais la rue est envahie complètement.
Il y a un barrage qui flambe, les gens aux fenêtres essaient de... toujours de jeter des seaux d'eau sur ces incendies.
La dernière barricade, maintenant, va être attaquée dans quelques temps. Les étudiants fuient en direction de la rue Claude Bernard. Maintenant, on en pleure. Enfin, les grenades lacrymogènes fusent déjà à la hauteur de cette rue Claude Bernard. Vous voyez que la...
Улицы в центре Парижа превратились в место настоящих боев. Более сотни автомобилей были разбиты, десятки сожжены. Бульвар Сен-Мишель лишился брусчатки. Более 6000 полицейских до двух ночи брали штурмом студенческие баррикады, задержав 470 человек. Ранения получили 250 стражей порядка. Одиннадцатого мая, вернувшись из поездки в Афганистан, премьер-министр Франции Жорж Помпиду пошел на уступки студентам. В телевизионном обращении он объявил об открытии университетов с понедельника 13 мая, а также о начале рассмотрения в апелляционном суде ходатайств об освобождении арестованных участников манифестаций.
J'ai décidé que la Sorbonne serait librement rouverte à partir de lundi, les cours reprenant à la diligence du recteur et des doyens. À partir de lundi, également, la cour d'appel pourra, conformément à la loi...
Уступки премьера не привели к спаду протестных настроений. 13 мая в Париже прошла самая массовая манифестация послевоенного времени. На улице, по разным данным, вышло от 230 до 800 тысяч человек. К вечеру с площади Данфер-Рошро манифестанты двинулись по бульвару Распай с криками на Елисейский дворец.
Après être restés un quart d'heure place d'Enfer Rochereau, les manifestants maintenant s'engouffrent sur le boulevard Raspail en criant « À l'Élysée, à l'Élysée ». Il est actuellement 17h45.
В шествии 13 мая в одних колоннах со студентами оказались профсоюзы впервые с начала майских волнений. Бок о бок во главе манифестантов прошли Даниэль Кон-Бендит и глава профсоюза ВКТ Жорж Сиги, который всего несколько дней назад называл авантюрой попытку студентов вовлечь рабочих в общее движение протеста. Теперь в Париже молодежь скандировала: студенты солидарны с рабочими. Символическая забастовка, объявленная профсоюзами лишь на один день, 13 мая, продолжилась. На следующий день встал авиационный завод в Нанте. Затем стачка постепенно охватила заводы Рено. Менее чем за неделю забастовка во Франции приобрела характер всеобщий. 20 мая выпуск новостей на французском радио начался с объявления о прекращении работы в стране заправочных станций, банков, забастовки такси и даже Банка Франции.
La grève sera presque générale demain. Les arrêts de travail se sont encore multipliés aujourd'hui et les répercussions sur la vie quotidienne se font de plus en plus sentir. Exemple, les employés des dépôts d'essence sont en grève, les employés de banque ont reçu l'ordre de cesser le travail, seul le crédit foncier laisse ses guichets ouverts, mais là encore il y a une limite, car le travail va cesser demain à la Banque de France.
Впервые во французской истории всеобщая забастовка началась стихийно, безо всякого призыва профсоюзов. 22 мая в стране насчитывалось 10 миллионов бастующих. До этого самая крупная стачка 1936 года объединила всего 2 миллиона человек, только работников частного сектора. 15 мая митингующие заняли здание театра «Одеон» по соседству с Сорбонной, где по-прежнему оставались бунтующие студенты. В театре было объявлено о создании комитета революционного действия, а на фасаде были вывешены красный и черный флаги. Бастующие рабочие заводов Рено благодарили студентов за солидарность, но призывали вести борьбу организованно, избегая анархии.
Camarades étudiants, les travailleurs en lutte de chez Renault ont appris avec satisfaction votre mouvement de solidarité de ce soir. Ils attirent votre attention sur les provocations qui pourraient se faire. Si certains d'entre vous essayaient de pénétrer dans l'usine, ce qui donnerait la possibilité à la direction de la...
Власти безуспешно пытались перехватить инициативу, пытаясь представить движение протеста делом рук незначительного числа радикалов. 16 мая премьер-министр обратился с новым призывом к спокойствию.
Des groupes d'enragés. Nous vous en avons montré quelques-uns. Ce propos.
Группы бешеных стремятся к тому, чтобы беспорядок стал всеобщим, имея явную цель – уничтожить нацию и сами основы нашего свободного общества, заявил премьер Жорж Помпиду, призвав студентов не следовать за провокаторами и пообещав прислушаться ко всем их законным требованиям. 24 мая президент Шарль де Голль выступил с телевизионным обращением, предложив французам референдум по вопросу университетского, социального и экономического обновления. Генерал пообещал уйти в отставку, если французы скажут «нет» в ходе всенародного голосования. Ответом де Голлю стала новая ночь баррикад в Париже. Двадцать 5 и 26 мая между правительством, Союзом предпринимателей и профсоюзами прошли интенсивные переговоры в здании Министерства труда на улице Гринель. 27 мая они завершились подписанием соглашений, получивших название «Гринельских». Эти соглашения предполагали увеличение на 35% минимальной зарплаты, общий 10% рост зарплат, 50% оплату дней забастовки, а также расширение прав профсоюзов на предприятиях. Социальные уступки власти и бизнеса были невиданными с 1936 года, когда Матиньонские соглашения установили во Франции 40-часовую рабочую неделю и двухнедельные оплачиваемые отпуска. Но значительная часть бастующих отвергла компромисс, заключенный профсоюзными лидерами. В ситуации полного тупика, на фоне нестихающих протестов и всеобщей стачки, Коммунистическая партия Франции потребовала создания народного правительства. 29 мая президент де Голль неожиданно покинул Елисейский дворец и уехал в неизвестном направлении. Позже историки выяснят, что он побывал в немецком Баден-Бадене на встрече со своим боевым товарищем генералом Массю. Неделю спустя де Голль признался, что в этот день всерьез подумывал об отставке.
Вы знаете, уже, наверное, 30 лет, как я имею дело с историей. Несколько раз я задавался вопросом, не должен ли я ее оставить и отойти в сторону. 29 мая я тоже об этом думал, но воля и чаяние французов укрепили мою решимость.
30 мая Шарль де Голль торжественно обратился к французам. Он объявил о роспуске парламента и досрочных выборах, но отказался уходить с поста президента.
Française, français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine.
Француженки и французы, обладая полнотой национальной и республиканской легитимной власти, я в последние сутки рассматривал все без исключения возможные средства для ее защиты. Я принял свое решение. В сложившихся обстоятельствах я не уйду в отставку. У меня есть мандат от народа, и я его исполню. Я не буду менять премьер-министра, чьи качества, твердость и способности заслуживают всеобщей похвалы. Он представит мне изменения в составе правительства, который сочтет нужным.
Тридцатого мая по Елисейским полям прошли сотни тысяч сторонников де Голля. Возглавили манифестацию в поддержку президента его бывший премьер-министр Мишель Дебре и писатель, министр культуры Франции Андре Мальро. Один из лидеров французских левых, Франсуа Миттеран, стал одним из тех, кто счел поступок де Голля, отказ уходить в отставку и роспуск парламента, переходом к диктатуре. Слова, сказанные 30 мая будущим президентом Франции, вошли в историю. La voix que nous venons d'entendre, elle vient de loin dans notre histoire. Голос, который мы только что услышали, донесся до нас из глубин нашей истории. Это голос 18-го Брюмера, 2 декабря и 13 мая. Этот голос объявляет поход надменной власти меньшинства против народа. Это голос диктатуры. Народ заставит этот голос замолчать и добьется свободы. Республиканцы, объединяйтесь. Да здравствует республика.
Vive la République!
В июне 68 года и протестное движение, и забастовки постепенно сходили на нет. После третьей ночи баррикад в Париже 11-12 июня власти объявили о роспуске десятка ультралевых организаций. В середине месяца полиция освободила от митингующих здание Сорбонны и театра «Одеон», а также методично ликвидировала очаги протеста на заводах страны. На парламентских выборах 23 и 30 июня французские правые, сторонники де Голля, одержали историческую победу, получив абсолютное большинство в национальном собрании. Возвращение Франции к статусу кво, впрочем, было лишь внешним. Шарль де Голль перестал восприниматься как безальтернативный лидер страны. Если не он, то кто? Год спустя президент вновь объявил референдум. Формально о децентрализации власти и реформе Сената. Фактически о доверии самому себе. Большинство проголосовало против предложений де Голля, который, как и обещал, ушел в отставку. Франция вступила в постиндустриальную эпоху и период модернизации. Общество менялось, а левые идеи надолго стали интеллектуальным мейнстримом. Французские левые пришли к власти в 1981 году, после победы на президентских выборах Франсуа Миттерана. Глава социалистической партии пришел к власти под вполне себе майским лозунгом 68 года. «Изменим жизнь здесь и сейчас». «Чанжу ла ти, и си,
maintenant. C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente. Changeons la vie d'ici et maintenant. Prends la parole, dessinez-nous d'œuvre. Guidez nos coups de chaîne de l'argent. Écrire notre histoire à la première personne. Être enfin des hommes et non des instruments. France socialiste, puisque tu existes, tout devient possible ici et maintenant. Au nom de la puissance, notre sueur, nos larmes, notre sang. Les travailleurs travaillent pour la France, pas au profit de quelques possédants. Pour partager les fruits de l'abondance, changeons la vie ici et maintenant. Prendre la parole, décider nous-mêmes, guider nos vies de chair. C'est dominer le temps. France socialiste, puisque tu existes, tout devient possible ici et maintenant. Il nous faudra reprendre en main nos villes, qui ne sont plus que des ghettos géants, où le printemps n'a plus le droit d'asile, où meurent les vieux, les arbres, les enfants. C'est dans nos propres murs qu'on nous exile. Changeons la vie ici et maintenant. Prendre la parole, décider nous-mêmes, libérer nos vies des fleurs de silence. Pour ne plus mourir de l'air que l'on respire, pour pouvoir vieillir auprès de nos enfants. France socialiste, puisque tu existes, tout devient possible ici et maintenant. Un siècle meurt, un millénaire commence. Plus de prisons, de cages et de camps. Tendons la rose rouge de l'espérance aux opprimés de tous les continents. L'histoire est là qui nous offre une chance.